застойной тишине Иван Алексеевич вслух прочитал воззвание верховного главнокомандующего Корнилова. Потом листок с перевранными телеграфом словами пошел по потным рукам. «Я, верховный главнокомандующий Корнилов, перед лицом всего народа объявляю, что долг солдата, самоотверженность гражданина свободной России и беззаветная любовь к родине заставили меня в эти тяжелые минуты бытия Отечества не подчиниться приказанию Временного правительства и оставить за собой верховное командование армией и флотом. Поддерживаемый в этом решении всеми главнокомандующими фронтами, я заявляю всему русскому народу, что предпочитаю смерть устранению меня от должности верховного главнокомандующего. Истинный сын народа русского всегда погибает на своем посту и несет в жертву родине самое большое, что имеет свою жизнь. В эти поистине ужасные минуты существования Отечества, когда подступы к обеим столицам почти открыты для победоносного движения торжествующего врага, Временное правительство, забыв великий вопрос самого независимого существования страны, кидает в народ призрачный страх контрреволюции, которую оно само своим неумением к управлению, своей слабостью во власти, своей нерешительностью в действиях вызывает к скорейшему воплощению. Не мне, кровному сыну своего народа, всю жизнь свою на глазах всех отдавшему на беззаветное служение ему, не стоять на страже великих свобод великого будущего своего народа. Но ныне будущее это в слабых безвольных руках. Надменный враг посредством подкупа и предательства распоряжается у нас, как у себя дома, несет гибель не только свободе, но и существованию народа русского. Очнитесь, люди русские, и вглядитесь в бездонную пропасть, куда стремительно идет наша Родина. Избегая всяких потрясений, предупреждая какое-либо пролитие русской крови, междоусобной брани и забывая все обиды и оскорбления, я перед лицом всего народа обращаюсь к Временному правительству и говорю: приезжайте ко мне в Ставку, где свобода ваша и безопасность обеспечены моим честным словом, и совместно со мной выработайте и образуйте такой состав народной обороны, который, обеспечивая свободу, вел бы народ русский к великому будущему, достойному, могучего, свободного народа. Генерал Корнилов». На следующей станции эшелон задержали. Ожидая отправки, казаки собрались возле вагонов, обсуждая телеграмму Корнилова и только что прочитанную командиром сотни телеграмму Керенского, объявлявшего Корнилова изменником и контрреволюционером. Казаки растерянно переговаривались. Командир сотни и взводные офицеры были в замешательстве. «Все перепуталось в голове», — жаловался Мартин Шамиль. «Чума их разберет, кто из них виноватый. Сами мордуются и войска мордуют. Начальство с жиру бесится. Каждый старшим хочет быть. Паны дерутся, у казаков чубы трясутся. Идет все коловертью, беда». Группа казаков подошла к Ивану Алексеевичу, потребовала: «Иди к командиру, узнавай, что делать». Толпой пошли к сотенному. Офицеры, собравшись в своем вагоне, о чем-то совещались. Иван Алексеевич вошел в вагон. «Господин командир, казаки допытываются, что теперь делать?» «Я сейчас выйду». Сотня ждала, собравшись у крайнего вагона. Командир смешался с толпой казаков, пробравшись на середину, поднял руку. «Мы подчиняемся не Керенскому, а верховному главнокомандующему и своему непосредственному начальству. Правильно? Поэтому мы должны беспрекословно исполнять приказ своего начальства и ехать к Петрограду. В крайнем случае мы можем, доехав до станции «Дно», выяснить положение у командира 1-й Донской дивизии. Там видно будет. Я прошу казаков не волноваться. Такое уж время мы переживаем». Сотенный еще долго говорил о воинском долге, родине, революции, успокаивал казаков, уклончиво отвечал на вопросы. Своей цели он достиг. К составу тем временем прицепили паровоз. Казаки не знали, что два офицера их сотни добились ускоренной отправки, угрожая оружием начальнику станции, и казаки разошлись по вагонам. Сутки тащился эшелон, приближаясь к станции «Дно». Ночью его вновь задержали, пропуская эшелоны уссурийцев и дагестанского полка. Казачий состав перевели на запасный путь. Мимо, в опаловой ночной темноте, поблескивая огнями, пробегали вагоны дагестанского полка. Слышался удаляющийся гортанный говор, стон зурны, чуждые мелодии песен. Уже в полночь отправили сотню. Малосильный паровоз долго стоял у водокачки, от топки падал на землю искрящийся свет огней. Машинист, попыхивая цигаркой, поглядывал в окошко, словно чего-то ожидал. Один из казаков ближнего к паровозу вагона высунулся в дверь, крикнул: «Эй, Гаврила, крути, а то за раз стрелять будем!» Машинист выплюнул цигарку, помолчал, видимо, следя за дугообразным ее полетом, сказал, покашливая: «Всех не перестреляете!» И отошел от окна. Спустя несколько минут паровоз рванул вагоны, лязгнули буфера, зацокотали копыта лошадей, потерявших от толчка равновесие. Состав поплыл мимо водокачки, мимо редких квадратиков освещенных окон и темных за полотном березовых куб. Казаки, задав лошадям корм, спали. Редко кто бодрствовал, покуривая у полуоткрытых дверей, глядя на величавое небо, думая о своем.